общественное мнение граждан России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свободы» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить об отношении россиян к животным. У нас в гостях Наталья Зорко, ведущий научный сотрудник Левада-центра, и Наталья Дмитриева, главный редактор журнала «Кот и пес». По телефону участие в программе принимает Ирина Новожилова, президент Центра защиты прав животных «ВИТА». Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ирина, слышите нас?
Да, мы слышим.
Уважаемые слушатели, ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер, телефон Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail@radio-svoboda.ru, смс-сообщение можете прислать по телефону +7 903 743 2801, а во второй части программы ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Слушатели на нашем форуме в интернете отвечали на вопрос, хорошо ли, на ваш взгляд, относятся в России к животным? Начну с этих сообщений. Вот что пишет Афоня. На мой взгляд, лучше, чем к людям. Слушатель, который подписывается, скептик. К животным домашним в России отношение довольно хорошее. Пожалуй, не лучше или не хуже, чем в других странах. Много хуже относятся к диким животным. К сожалению, грешит этим российская элита. Лелеют мопсика, но безжалостно стреляют животных, даже из «Красной книги». Точно так же относятся и к людям, порой даже хуже, по его мнению. Николай Кузнецов из Москвы. Из истории последнего столетия очень наглядно видно, как в России люди относятся друг к другу. И всякий раз для духовного оправдания совершенных действий, чтобы не мучить свою инфантильную совесть, любят ссылаться на вынужденные обстоятельства и всякое неправильное руководство. Что уж тут говорить об отношении в России к животным. Добрый из Петербурга. Много шариков и тузиков можно было еще недавно купить на черкизовском рынке у заезжих гастарбайтеров в виде зимних головных уборов. Мясо животных у них тоже не пропадало, из него делали шаурму. Жаль животных, но оказывается, у многих приезжих на родине это норма. Правдист пишет. Так и хочется сострить. Человек тоже животное, его тоже надо защищать. Майя из Германии. У нас в городе, я не живу в небольшом баварском городке, есть приют для животных. В газете часто размещают объявления с фотографиями животных. Кто имеет возможность и желание, тот может взять животное. Бездомных нет. Если кого-то находят, ищут хозяина или отправляют сразу в приют. И уже приют поиском занимается или оставляет его и у себя. Почему бы не попытаться организовать так же дело и в России? Тогда и опасных бродячих свор не будет, и всякой зооинфекции тоже будет намного меньше. И Диана из Праги. Отношение к животным в России просто ужасное. Взяли собачку, поиграли и выбросили. Дети это видят и тоже растут такими же безответственными. Я попрошу гостей прокомментировать сообщение слушателей. Наталья, что скажете вы? И каково отношение в России к животным по вашим наблюдениям? Каковы тут основные тенденции?
Ну, я бы скорее сказала, что люди, ну, так они говорят, по крайней мере, в опросах, что они относятся к животным, особенно когда речь идет о горожанах, даже как к членам семьи. То есть для них домашние животные – это не просто животные. Большинство считает, что это гораздо больше. Многие говорят о том, что собака, кошка может быть лучшим другом, что она приносит радость в дом. В основном, как бы, люди говорят о том, что они, почему они заводят там собак, в основном и кошек, конечно, в основном это главные животные, которые живут у людей, больше кошек, меньше собак и больше беспородной живности такой у людей. В основном они заводят просто, вот как они сами утверждают, из любви к животным.
А насколько типичными вам показались вот прозвучавшие мнения слушателей?
Ну, я думаю, что это при этом тут было много справедливого, потому что это, как сказать, свое домашнее животное – это одна история, отношение там, к тем же бродячим собакам может быть очень агрессивным, и по нашим опросам там порядка 15% опрошенных считают, что бездомных животных следует просто уничтожать, хотя 40% говорит о том, что надо строить приюты. Но это такие декларации скорее, потому что мы хорошо знаем тоже по нашим опросам, что людей, которые бы как-то поддерживали вот всякие общества охраны, общество защиты животных, и их просто какое-то мизерное количество, это там меньше 1% людей, которые хотят этим заниматься и готовы. Даже такой вопрос мы задавали, кому вы подаете чаще деньги, вот людям, которые просят на содержание животных, подают крайне редко, там, по-моему, порядка 3% всего, гораздо больше подают на такие, ну, в принципе, это можно говорить о какой-то иерархии, да, там, подают на, когда просят на лечение, там, на похороны. Больше всего, кстати сказать, подают на восстановление церквей. Вот, а вот как-то о животных не слишком заботятся.
Наталья Дмитриева, вы с чем-то согласны из того, что прозвучало вот с мнением слушателей?
На 100%. Вы знаете, они абсолютно правы, но здесь просто это еще получается... Они не могли, тут, наверное, не все мнения вы смогли озвучить.
Безусловно.
Потому что на самом деле эта проблема, она достаточно широкая, потому что, да, вот Наташа права из центра Левады. Наташа, можно я буду вас так называть?
Конечно.
Она права, когда говорит, что для многих наших соотечественников животные – это члены семьи, конечно. Причем это любимые члены семьи, это члены семьи, для которых которым принадлежит лучший кусок, которые получают больше заботы, больше внимания. И вы знаете, не напрасно ведь, потому что какой из членов семьи так к тебе относится нежно, так относится внимательно, так помогает твоему здоровью. Это же не просто так, вот какой-то каприз, ах, вот... мой член семьи, вот. Но другое дело, понимаете, сейчас очень большое расслоение общества и среди любителей животных, поскольку наш журнал и наша газета «Кот и пёс», они занимаются уже, вот газета 19 лет, журнал 15 лет, занимаются животными домашними и встречами животных именно с человеком, и вот этим контактом человека и домашнего животного мы интересуемся все время, как этот контакт проходит, насколько он проходит удачно или неудачно, почему удачно, почему неудачно. Вот это вот у нас такое, как бы вот подслойно мы стараемся это все проследить. И вот оказывается, что, в общем, животных держат, одни люди держат действительно как любимцев и дрожат над ними, и никогда их, между прочим, на выставку не понесут, потому что они их жалеют. А другие люди, они, ну, где-то занимаются очень серьёзно, не где-то даже, а серьёзно занимаются разведением и пытаются улучшить породу, которой они занимаются. И это тоже очень хорошо, и это тоже есть, это наши граждане, это тоже их отношение к животным, и отношения хорошие, они занимаются очень серьезно и очень хорошо. А еще одни люди, они как бы осуществляют свои амбиции, понимаете? И они волокут животное на выставку для того, чтобы как-то выделиться, как-то показать, как-то получить какой-то титул. И после этого начинаются истерики, если этот титул они не получают. Вот вам разные отношения.
Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде. У нас в гостях Наталья Дмитриева, главный редактор журнала «Кот и пёс», и социолог Наталья Зоркая. По телефону участие в программе принимает правозащитник Ирина Новожилова. И к ней обращен мой вопрос. Ирина, что-то вас заинтересовало из прозвучавших мнений слушателей, вообще из прозвучавших в студии мнений?
Да, заинтересовало, но поскольку я представляю организацию «За права животных», а я сейчас поясню, есть такая классификация международная. Часть организации выступает в защиту только животных-компаньонов, то есть собак и кошек, и допускают различные виды эксплуатации и убийства животных в других сферах. А ряд других организаций не допускают никакой жестокости по отношению даже к тем животным, которые используются в таких вот прагматических сферах, то есть меха, опыты, убийство на мясо и так далее. Мы относимся ко второму типу, поэтому, когда ставится вопрос, а как относится в стране к животным, для нас этот вопрос гораздо шире. То есть мы в таком вот сопоставительном анализе с другими странами, ну, подчеркиваем, что Россия, конечно, очень отстает. То есть это можно судить и потому, что люди, например, фотографируются с экзотическими животными, не считают это преступным, вот такого рода деятельность. люди не выступают против дрессуры в цирках, а цирки вытесняются нещадно на Западе. Люди, когда выбирают в нашей, я имею в виду, стране косметику, не обращают внимания на такой критерий в выборе этой продукции, как этичность. То есть была ли она тестирована на животных. Это все тоже суммарно отражает уровень отношения к животным в стране.
Спасибо, Ирина. Давайте послушаем голоса москвичей. Они отвечают на вопрос, есть ли у вас домашние животные.
Раньше был котик. Я его нашла на улице, принесла домой, но поскольку он жил на улице, он был не приспособлен к жилищным таким условиям комнатным, поэтому он заболел от питания, наверное, неправильного. И умер. Год он прожил у нас.
Собака. Кокер-спаниель. Американский. Ну, это очень милая, добрая собака. Отношение к этой собаке очень теплое, как к члену семьи.
У нас есть рыжий чубайс, такой же наглый. И у нас тоже собака такая же рыжая. Но она так сторожит вообще-то. Ушки такие красивые у нее. У нас был очень красивый такой кот. Он погиб. Белый, пушистый. Я так переживала, но они мне привезли другого. Собачку муж принес. Расстаться уже с ними, конечно, сложно, трудно. Будешь все отдавать, чтобы им хорошо с тобой было.
Собака, чтобы подчиняться, кошка, чтобы руководить.
Кролик декоративный, собачка и чиж. Но они в разных плоскостях, я бы сказала, уживаются. Ответственность, конечно, в принципе, большая, но животное как-то всю жизнь заводится у нас, так что ничего не сделаешь.
Кокер-спаниель английский, Бонни, Бонифаций. Дочка к дню рождения жены, она как раз уходила на пенсию, и они решили подарок. Со мной посоветовались, говорю, давайте на даче, чтобы она ей была одной не скучно. Они купили ей маленького щеночка трехнедельного. Вначале жена там недовольна была, вот, я хотела отдохнуть и прочее, а сейчас так привыкла, она с ним разговаривает как с человеком. Все понимает, только сказать не может.
Совершенно дворовый кот, полученный в подарок от друзей. Зовут Тимошка. Приходит к нам спать. Наверное, член семьи. Заботимся о нем.
Ну, они так привязываются ко мне. По пятам ходят. Вот я к другу прихожу, 3 дня был, они просто не отстают. И на голове, и всюду, и в постели. И, в общем, просто что-то невозможно. Собачка.
У меня был попугайчик, у меня были рыбки. Любое живое существо рядом, это, прежде всего, та любовь, которую ты ему даешь, и та, которую он дает тебе. Естественно, мы становимся богаче от того, что мы отдаем свою любовь и принимаем ее. Поэтому это не вопрос, нужны они или нет. Это вопрос, могу ли я сегодня себе это позволить.
Прозвучали голоса москвичей. К Наталье зоркий вопрос. Вот много ли вообще людей, по данным вашего центра, держат домашних животных? Ну, вот вы сказали, что в основном кошек, да, держат. А сколько вообще людей, вот какой процент держит животных?
Ну, вообще нет животных у 40%, по данным последним. Это, по-моему, 2007 год. У 40% нет никаких животных.
Это меньшинство.
Это меньшинство. У большинства есть. Значит, в основном это скорее кошки, там где-то примерно 35%. Собак не немножко поменьше, и мы еще спрашивали там породные и беспородные, вот беспородных, конечно, больше, но это ведь данные по всей стране, и, естественно, там в маленьких городах, на селе, там за породой никто особенно не гоняется, а если там мы смотрим по Москве, то, конечно, там больше породистых, и это действительно становится частью, вот то, о чем говорила Наталья, что это становится частью такого демонстративного статусного потребления иметь суперпородистую собаку. Вот.
А кого еще держат?
Держат, ну вот всех остальных там по мелочам. Больше всего рыбки аквариумные, где-то в Москве там у 6%, а в среднем у 3-4. Птичек меньше еще, где-то там у 2% примерно. Столько же примерно держит всякую вот мелкую живность, типа там хомячков, крыс каких-то там, нутрий, ну там уже, возможно, до шиншиллы, не знаю. Вот. А экзотических животных держит крайне мало людей дома, но и такие тоже встречаются. Но в основном это, конечно, кошки-собаки. Причем такой вот прагматический подход там кошек, чтобы они ловили каши, там, мышей и крыс, держит всего 10% владельцев. Ну, это скорее, конечно, тоже где-то там на периферии. Но вот собак для защиты дома держат многие. Где-то около четверти владельцев собак говорят, что они держат собаку для охраны. Но я хотела еще бы пару слов сказать о том, что, конечно, в городе особенно, где напряжения особенно сильны, и где, хотя люди обычно говорят, что в семье у них все в порядке, конфликтов никаких нет, но отношения достаточно напряженные, конечно, животные дома, они служат такой психологической разгрузкой тоже.
Безусловно.
Для семейных отношений. Мы, да.
Наталья, вот я, насколько знаю, у вас есть некоторые данные,
да,
но, на мой взгляд, просто сенсационные. Был такой вопрос, кто лучше всего может понять человека в трудную минуту.
Да-да.
Да, и там были разные варианты ответов. Вот небольшой, но такой существенный процент собрали кошки и собаки.
Да.
Вот, и обогнали, скажем, такой персонаж, как священника, ну, да, и врача.
Да, ну, то есть мы начали это задавать значило? Вопрос в 89-м году. Это придумал Юрий Александрович Левадов. Он очень любил собаку свою. И тогда собака обгоняла и кошка, и священника, и врача-специалиста, и психолога. Вот, сейчас священник немножко обогнал собаку, но если посмотреть, это при том, что у нас больше 70% населения считают себя православными. Вот, но вот как раз к тому, что я говорила, в Москве каждый десятый говорит, что лучше всего его может понять кошка и собака. Это говорит, конечно, об одиночестве очень значительном и о каких-то внутренних напряжениях человеческих.
Наталья Дмитриевна, как вы думаете, почему такие данные у Левада-центра? Что это значит?
Ну, тут разный может быть ответ. Ну, потому что, может быть, не тех спрашивали. Вот, может быть, просто вопрос стоял как-то не очень понятно для тех, кто отвечал. Мне кажется так. Потому что это как-то некорректно вообще, там, кто больше понимает, там, священник, врач. Врачу вообще ты никогда не скажешь, что... Ну, то есть, может быть, если у тебя есть домашний врач, который к тебе приходит, ну, это все из сказок.
Нет, имелся в виду психолог.
Психолог. Психолог, ну, я не знаю, кто сейчас... Очень трудно сейчас с деньгами и по жизни даже среднему классу обращаться к психологу.
Ну, то есть, это и не очень принято,
это
вообще говоря.
Принято.
В России.
И думаю, так же, как идти к священнику, если идти рассказать обо всем, это тоже сейчас не очень может каждый человек, воспитанный еще на тех вот понятиях, и он не может прилюдно, а к священнику стоит очередь для того, чтобы вот покаяться, там рассказать, как и что. Это очень трудно при людях сказать, что у тебя на душе и как. Это надо очень доверять человеку. А кошке ты доверяешь, собаке ты доверяешь, а потом самое-то главное. Ведь важно не то, что ты им рассказываешь, а важно то, что они сами это понимают. И когда еще египтяне написали о кошках взглядом Бога, они читают наши мысли, вот это именно о том. Они нас читают, они нас понимают до наших рассказов.
У нас есть вопрос от слушательницы Елены Таленковой, Карине Новожиловой. Отсутствие в России каких-либо законов и правил, пишет она, регулирующих содержание собак для юридических лиц, способствует бесконечному пополнению популяции бездомных псов в городах. И приюты можно строить бесконечно, все равно собак на улицах меньше не станет. Ваша организация имеет какие-либо предложения на этот счет?
Да, очень вопрос правильный, и предложения мы массу высказали, пока мы никак нам не внемлят, мы нас не слышат. Все дело в том, что проблема бездомных животных вот в такой запущенной форме бывает в тех странах, где государство не берет разведение животных под контроль. И речь идет о двух категориях людей, которые плодят животных. Ну, по недомыслию, это обычные наши граждане, которые считают, что животному лучше дать родить. Вот таких очень много. Я с такой философией сталкиваюсь постоянно. А вторая категория – это те, кто занимается разведением как бизнесом. То есть это заводчики. Это у нас абсолютно теневая сфера, которая тоже не под контролем государства. Поэтому, когда раскручен вот этот вот заводческий вал... Ну, заводчиком я в данной ситуации называю тех, кто плодит по недомыслию, то другие меры действительно никакого смысла не имеют. То есть приютами можно сегодня застроить вместо всех домов в Москве эту территорию занять, но они тут же будут заполнены вот такое количество животных. То есть первый шаг в разведении под контроль берется с помощью экономических рычагов, как и везде на Западе. То есть, если человек берет животное из приюта, он освобождается от налогов, потому что он помогает государству. Если человек плодит животных, то он платит налоги, то есть не стерилизует. И если человек занимается разведением как бизнесом, он платит огромные налоги. Поэтому заводчиков можно по пальцам сосчитать на Западе. Второй шаг – уже строить приюты и стерилизовать тех животных, которые уже есть на улицах городов. И делать это надо единовременно, 80% минимум. Стерилизовать единовременно, только при таком раскладе стерилизация имеет успех. И третий момент – нужно популяризировать пристройство животных из приютов. Это мощные социальные программы, как на Западе, привлекаться звезды должны. Но вот пока у нас палки в колеса вставляются всем нашим проектом по этой теме, и не принимается закон федеральной защиты животных от жестокости, внутри которого была шведская схема ограничения разведения.
Вот многие наши слушатели писали о том, что, скажем, к животным относятся лучше, чем к людям, а вот как вы думаете, можно ли по отношению в стране к животным судить о том, как относятся к людям? Наталья.
Я думаю, что, конечно, можно. Но как? Наши люди, они как бы все-таки очень раздроблены, разатомизированы, да, общество атомизировано. Поэтому к своим, вот к своим домочадцам они, ну, все-таки в основном, наверное, относятся хорошо. Я не думаю, что жестокое обращение вот со своими домашними собаками, кошками так уж сильно распространено. Хотя, наверное, это тоже есть, но так же, как и, наверное, своих детей, все-таки бьет меньшинство. Вот. Но это совершенно не исключает жестокости по отношению к чужим, да, как жестоко относится к любому чужаку, к приезжему, к мигранту, кому угодно. Не очень-то считая его за человека, вот, так же жестоко относится и к животным. Это такое вот как бы двоемыслие такое, очень присущее нашему обществу, оно вполне характерно. И хотя на словах все люди, как бы, вот большинство считает, что животные имеют такие же права на жизнь, на безопасность и так далее, но сказать, чтобы в обществе существовало вот какое-то оформленное представление о том, что там морально приемлемо и неприемлемо по отношению к животным, этого сказать нельзя. Только незначительная часть людей говорит, что там морально неприемлемы эксперименты над животными. Или там, если вопрос ставится так, что там клонирование медицинских экспериментов помогает здоровью человека, то тогда все за, а про животных тут же забывают. Так что, в общем, такая двойственность есть.
Спасибо, Наталья. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Только что в московском издательстве НЛО вышла книга «Знак Д. Дракула в книгах и на экране». Ее авторы Андрей Шары и Владимир Ведрашко рассказывают о легендарном вампире. Какая у графа Дракула репутация, мы и сами догадываемся, а вот как складывался миф о нем, мы узнаем у наших экспертов. Ведет программу Иван Толстой, повторы в час ночи, в 5 утра с воскресенья на понедельник. А это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». В ней участвуют социолог Наталья Зорко, правозащитник Ирина Новожилова и Наталья Дмитриева, главный редактор журнала «Кот и пес». Ведет передачу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале совершено нападение на командира ОМОНа. Похищено его оружие. Полковник милиции Магомед Байсултанов госпитализирован с травмой головы. В Хакасии остаются в больницах четверо пострадавших в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, в результате которой погиб 71 человек и четверо числятся пропавшими без вести. Глава МВД России Рашид Нургалиев заявил о возможных отставках высокопоставленных сотрудников его ведомства, неспособных противостоять коррупции. В Дагестане ограблен офис компании, занимающейся строительством Черкесской ГЭС. Похищены деньги, предназначавшиеся для зарплаты работникам. Моряки с сухогруза «Арктик-Си», бывшие в заложниках у пиратов, вернулись домой в Архангельск. Сообщается, что их самочувствие нормальное. В Магаданской области в поселке Карамкен, где после сильных дождей прорвало дамбу, восстановлено электро- и водоснабжение. Вчера в результате катастрофы погиб один человек, были разрушены 11 домов. На северо-западе Пакистана в долине реки Сват в результате нападения смертника погибли 14 полицейских новобранцев. Комиссия по рассмотрению нарушений на выборах, прошедших в Афганистане 20 августа, объявила о поступлении более 500 жалоб, которые могут повлиять на итоговые оценки голосования. В парламенте Ирана начались дебаты перед голосованием по составу нового кабинета, предложенного переизбранным президентом Махмудом Ахмадинежадом. На юге Афганистана в провинции Гельмент в результате взрыва погиб британский солдат. В Японии сегодня проходят парламентские выборы. Оппозиционная демократическая партия, как ожидается, нанесет поражение правящей либерально-демократической партии, которая 50 лет находится у власти в Японии. Это был краткий обзор новостей.
Продолжаем программу «Общественное мнение граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде, со мной в студии Наталья Дмитриева, главный редактор журнала «Кот и пес», социолог Наталья Зорко, ведущий научный сотрудник Левада-центра. И по телефону участие в программе принимает Ирина Новожилова. Ирина, президент Центра защиты прав животных «Вита». Мы продолжаем беседу об отношении в России к животным. Уважаемые слушатели, ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, звоните, делитесь вашими наблюдениями, вашим опытом по теме программы. А я прочту несколько сообщений от слушателей. У нас в городе было полно бродячих собак, которые сбивались в стаи по 15-20 особей. Собаки были агрессивные. Были случаи нападений на людей. Я взрослый, идя на работу, сам боялся. Сейчас собак нет, видно, власти отстрелили, пишет Андрей Заденцова. Савельева пишет: в нашей стране большинство не имеют домашних животных и безразлично и агрессивно относятся к бездомным животным. Прежде всего потому, что почти не ведется просветительская работа со стороны власти и общественных организаций по оказанию помощи бездомным животным, которые считаются братьями нашими меньшими. И Матюшин полагает, что в новейшей российской истории как у людей, так и у животных теперь классовое общество. Меньшинство жиру бесится, а большинство страдает и свету белому не рады. А я вот тот же вопрос, который мы, на который уже ответила Наталья Зорко, хочу адресовать Наталье Дмитриевой. Как вы думаете, можно ли по отношению в стране к животным судить об отношении к людям?
Ну, и можно, и нельзя.
Поясните тогда, пожалуйста.
Объясню. Потому что все-таки люди у нас, они связаны какими-то общественными и, ну, даже юридическими законами. Человек узаконен как человек. Как узаконено у нас животное по законам, как имущество. Представляете? И к нему такое же отношение, как к имуществу. И это отношение не нас с вами, потому что у нас с вами есть животные, или у многих людей есть животные. Я не согласна, что кто-то говорит, что у меньшинства животные. У большинства есть животные. А еще часть людей, если не могут сейчас держать животные, они их любят, они к ним хорошо относятся, они их там стараются где-то подкормить, где-то как-то позаботиться о животных, которые у их соседей. В общем, это все нормально. Но когда дело доходит, вот почему Ирине Новожиловой трудно, когда дело доходит до государства, до чиновников, то это получается так, что речь идет об имуществе. Собаки отнесены вообще и кошки к Министерству сельского хозяйства. У нас нет департамента домашних животных. А Министерство сельского хозяйства, они идут как непродуктивные животные. Чего ужасное не скажешь название о моих родных кошках, которые очень продуктивны. Вот. И вот представляете себе, вот вам, пожалуйста, что такое отношение. Такое отношение.
Ирина Новожилова, скажите, с каким отношением людей сталкивается ваша организация? Готовы ли вам помогать власти или рядовые граждане? Встречаете ли вы понимание в своей деятельности?
Ну, здесь, наверное, можно порадоваться, потому что мы 15 лет занимаемся вопросами защиты животных и свой мониторинг ведем. Сейчас больше звонков с жалобами на жестокость. Люди активно обращаются к нам за правовой помощью, когда они столкнулись с жестокостью. Но противопоставлена опять-таки власть, потому что правовой базы под этой сферой нет никакой. У нас абсолютно правовая база в защите животных в России. То есть те законодательные нормы, которые есть, их даже скудными назвать сложно. Это 245-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации, которая очень избирательно работает, потому что судят за мотив, а не за совершенное преступление. И она, опять-таки, не распространяется на целый ряд сфер, с которым связано использование животных.
Спасибо, Ирина. На звонок Нина Васильевна из Москвы. Здравствуйте.
Спасибо. Здравствуйте. Вы извините, пожалуйста, вот о чем я хотела поговорить. Правильно. Старые люди, мы все жалеем этих животных, которых выбрасывают, никто не подбирает, кроме нас, стариков. Но главное – питание, правильно? А вот мы с ними делимся, ясное дело, и то в магазинах все время растет цена на эти кормы кошачьи, но с удовольствием, что же делать, раз кота приобрела, значит, надо кормить, но бывает, что вообще не есть. Почему? Потому что из отходов это все сделано. Так хотя бы цены были бы подходящие, мне несколько раз приходилось выбрасывать.
Плохие корма, да?
Да.
Наталья Дмитриева, прокомментируйте.
Но мне очень трудно это все прокомментировать, потому что я лично считаю, что если действительно завел животное, то плохими кормами кормить не надо. Дешевыми кормами эконом-класса кормить не надо, если ваше животное их не воспринимает. Есть животные, которые с удовольствием их едят. Животные также разборчивы в еде, как и люди. И поэтому, особенно с кошками, очень трудно. И вот этот корма, которые не эконом-класса, они, в общем, они действительно страшно подорожали. Страшно, в два раза подорожали. Это очень тяжелая проблема, очень большая. Но, тем не менее, лучше хоть немножечко уменьшить рацион животному, не давать так, как у нас давали, полно вот кладут ему и целый день ему подсыпают и смотрят, ой, там кончилось на блюдечке, надо еще насыпать. Надо установить какой-то график еды. Голодным животное не останется, но надо его кормить хорошими кормами, я считаю. Это закон. И это выгодно, потому что тогда не надо к врачам обращаться.
Наталья из Москвы нам дозвонилась. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу вас.
Здравствуйте. Я хотела задать вопрос вот по поводу приютов. Ну, у меня был небольшой опыт. Я хотела пристроить животное в приют. Вот съездила в Царицынский и в Кожуховский. В Кожухово приют. То есть домой не было никакой возможности взять собака. И когда я побывала в Царицынском приюте, я пришла в такой, ну, не ужас даже, это не то слово. То есть у меня было ощущение, что там не тюрьма, а концлагерь для животных. Вот в Кожуховском приюте там, конечно, условия другие, но когда животное помещают вот в эту ограниченную клетку, и я объективно вижу, что там выгуливать нет никакой возможности их постоянно, да, даже если их нормально кормят. Им приходится испражняться вот в тех же самых клетках. Я не знаю, насколько там тепло. Вот, то есть у людей, которые профессионально, ну, этим занимаются, выход ли это объективно, вот создание приютов, и какими должны быть приюты для того, чтобы животное не чувствовала себя как в концлагере, вот совершенно. И я
спасибо,
подумала,
спасибо,
что на улице,
Наталья.
Наверное, лучше.
Карина Новожилова явно этот вопрос обращает.
Но мы об этом говорили в начале передачи, что стратегический просчет был сделан. И действительно, в строительстве приютов при неперекрытом стране разведении, наверное, смысла очень мало. Поэтому, когда правительство Москвы запускало проект с 17 мегаприютами со строительством, то мы сразу говорили, что проект этот будет утопическим. И тем более, что речь шла о мегаприютах, то есть приютах, в которых будут содержаться 2, 3 и даже 5 тысяч животных. Аналогов в мире нет такого плана, и все, кто с этой сферой связаны, они знают, что максимум, ну, это 700 животных, потому что в противном случае будут заболевания распространяться, очень сложно ухаживать за животными в таком приюте. Вот при такой скученности это, конечно, вариант очень сложный. И поэтому, когда вот эти приюты были выстроены год назад, летом уже пошла серия сюжетов о том, что они запущены, а нам было понятно, что к зиме там будут проблемы, потому что нет водоснабжения, то есть это такие потемкинские деревни на камеру были сделаны, ну и действительно проблемы пошли. Поэтому я даже не знаю, что посоветовать, в какие приюты сейчас обращаться. Естественно, в частные. Я доверяю сети приютов БИН, которую возглавляет Дарья Тараскина, но у нее 2500 животных, и лимит уже исчерпан практически.
Спасибо, Ирина. Николай из Московской области у нас на линии. Здравствуйте, Николай.
Добрый день. Вы знаете, а как вы относитесь к крысам, к мышам, которые разносят инфекции? Поэтому также отношение к бездомным собакам, к сожалению, люди жестоки поступили к ним. А что касается стерилизации, когда я узнал, сколько сот миллионов ушло на стерилизацию, и подумал о том, что эти деньги можно было бы элементарно просто эти деньги отправить на те же самые больницы, на те же самые содержания, будем говорить, тех же детских приютов, где дети, а элементарно к тому, что если собаки разносят инфекцию, кошки разносят инфекцию, это по-вашему, что стерилизация детей мыть поможет. И вот эти самые, знаете, кто враги, это сердобольные, вот эти сердобольные старушки, которые таскают вот эти продукты, их кормят возле метро и разводят вот эту всю заразу, откровенно говоря. Ну, возьмите себе эту собаку, заведите у себя в квартире, кормите ее и лежите.
Ваше мнение понятно, Николай. Наталья Дмитриева, прошу вас.
Вы знаете, как-то несколько лет назад, когда у нас вовсю мы упивались своими рассказами, как мы построим приюты, и что надо собак в те годы, несколько лет назад, я говорю, не сейчас, отстреливать и уничтожать, а вот там часть собак, значит, и забирать у этих вот несчастных бабушек, у которых их много по домам сидит и соседей тревожит. Тогда я брала интервью у главного врача Франции, ветврача Франции, господина Баии. И вот он сказал: вы сейчас совершаете ту же ошибку, что и мы. Вы уничтожаете собак, и ваш город заселят крысы. И вы не будете с ними бороться гораздо труднее, чем с бездомными собаками, поверьте мне. Просто надо отладить всю эту систему. Но система у нас не будет отлажена. Ирина Новожилова, она права, когда она говорит, вот то, что я не хочу повторять, то, что она говорила, не будет отлажена до тех пор, пока не будет у нас в правительстве грамотного отношения к животным и к проблеме животных. Должно быть грамотное отношение. Там должны сидеть люди, которые должны понимать, что такое закон о животных. Закон о животных – это где надо совместить три принципа или три... Вот смотрите, надо совместить то, что нужно животному прежде всего, то же домашнему животному, и мы говорим сейчас, то, что нужно владельцу домашнего животного, и то, что нужно человеку, у которого нет животных. Вот три интереса, вот эти три интереса должны в законе быть совмещены.
Алла Андреевна из Москвы дозвонилась нам. Здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, что я хотела сказать? У меня была собака, умерла, я с трудом пережила ее. Теперь сейчас я пожилая и осталась одна. И хочу взять собаку. Если я вдруг заболею и куда-то пойду в больницу, куда тогда девать собаку? Вот у меня такой вопрос.
Ирина, ответите.
Ну, опять-таки, речь идет о приютах. Если нет.
Не на время только отдать, если не умру, конечно.
На время?
Ну да, вот когда я
больница. На время с теми же приютами можно договориться, или есть платные пункты передержки.
Ну, я пожилой человек, и пенсия только. Там, наверное, очень дорого это все.
Ну,
это.
Пробовать можно с приютами договариваться. То есть я знаю, что они берут на краткий срок. Можно.
И Нина Ивановна из Москвы, еще слушательница следующая. Здравствуйте.
Добрый день. Я хочу, вот у меня, я все время с собаками росла. Вот сейчас у меня дочь отдельно живет, и я, вопреки всему, как у меня умирал пинчер очень страшно, я думала, никого не возьму. Тем не менее, через месяц я взяла собаку, шнауцера, ризен. А через 2 года мне подбросили котенка голубого. Вы знаете, как они живут? Они друг без друга не могут. Я умиляюсь, смотрю на них. И, кстати, кошку назвала Вита. Поедят обязательно вместе, посмотрят, кто кого поел. Не обидели ли. Она ходит к нему все время ласкается, он ее целует. Вы понимаете, такая радость. И вот мужчина выступал, по-моему, ни людей не любит, никого.
Спасибо вам большое, очень трогательно. Михаил Андреевич у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. А меня вот что поразило. У нас там работала одна женщина замужняя, и у нее собаке отдавила ногу машина. Так она вот пришла на работу на следующий день и целый день рыдала на работе.
Ну что ж, безусловно, привязывается владелец к своим животным. И Надежда нам дозвонилась. Здравствуйте. Надежда, слышите нас? Нет, Надежда, похоже... Надежда, вы нас слышите?
Да, конечно.
Прошу вас.
Можно говорить?
Ваш вопрос, да.
Полностью в защиту животных. Относится безобразно. Что к собакам, что к людям, хочу это сказать. Что к детям, ко всем одинаково.
Кто относится плохо? А? А, Ирина хочет ответить на этот вопрос.
Да, просто когда поднимался этот вопрос, я на него не ответила. Корреляция абсолютная между отношением к людям и к животным. Это во все исторические времена так было. То есть, когда нравы были жестокими по отношению к людям, Древний Рим можно вспомнить, то точно такие же нравы были по отношению к животным. И здесь свое мнение высказали психологи. Например, Институт психиатрии имени Сербского говорит о том, что свыше 85% подростков, совершивших тяжкие преступления, ранее были замечены за жестоким отношением к животным. Это Ксения Семенова, профессор, работала с подростковой жестокостью, вывела такую цифру.
Я напомню, что по телефону участие в программе принимает правозащитница Ирина Новожилова, а со мной в студии Наталья Зоркая, социолог, и Наталья Дмитриева, главный редактор журнала «Кот и пес». Это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Вероника Баде. Следующий слушатель Кирилл. Здравствуйте. Кирилл из Москвы.
Здравствуйте. Вот я очень люблю кошек, но считаю, что нам не надо рассчитывать на кого-то, на государство, что они что-то для нас сделают. Нужно самим требовать, и требовать начать надо, мне кажется, с продажи животных, чтобы каждое животное, когда оно продавалось, эти часть этих денег шло на развитие приютов и стерилизацию животных. И нужно еще людям, вот те, кто занимается животными, объяснять, какие породы лучше разводить и содержать дома. Потому что многие, покупая животные, не знают, что некоторые породы очень неустойчивых к болезням, или они не подходят для разведения дома и проживания дома.
Спасибо, Кирилл. Наталья Зоркая, а вот ваши респонденты что думают по вот целому комплексу этому прозвучавших проблем, в частности, там, о бездомных животных, как предлагают решать эту проблему, ну и, может быть, что-то еще?
Ну, о бездомных животных я уже говорила. Мы по Москве проводили такой опрос. Ну, спрашивали, нападали ли когда-то на людей. Там довольно значительная часть, там порядка примерно каждый десятый, по-моему, либо на него нападала бездомная собака, либо на его родственников. Ну, и позиция скорее такая, ну, все-таки гуманная, потому что относительное большинство, 40% за строительство приютов. Но мы уже много об этом говорили, что это комплексная проблема и очень сложная. За стерилизацию там достаточно большое количество людей, а за вот беспощадное уничтожение там порядка 14%. Ну, кстати, примерно столько,
да,
же,
много
столько же людей, если говорить о параллели, да, отношения к людям и к животным, примерно такие же цифры мы получаем, когда мы спрашиваем о том, как поступать с разными группами, с отклоняющимся поведением, с наркоманами, с проститутками.
Что тоже уничтожает.
Ну, вот у нас есть там такая позиция, идущая как бы такой словечко из советских времен «ликвидировать». Вот, и за ликвидацию как класса, ну, если говорить прежним языком, там, проституток, наркоманов, пьяниц, ну, среди, вот у нас был молодежный опрос, например, за ликвидацию мигрантов как класса, что предполагает, в общем, как бы физическое уничтожение, было порядка 25% опрошенных,
да,
молодых.
Что ж тут говорить о бездомных животных?
И когда,
да,
речь шла о том, как выглядят приюты, то хотелось бы как бы напомнить о том, что давайте подумаем о том, как выглядят приюты для престарелых, как выглядят приюты для психических больных, как выглядят наши тюрьмы. Поэтому это все глубоко связанные вещи. И животные как слабые в нашем обществе, они точно так же не защищены, как социально слабые группы.
Ну вот на эту же тему Николай Сергеевич пишет нам на пейджер. Уважаемые дамы, очень восхищает ваша высокая гражданственность в заботе о животных, но где ваша гражданственность в заботе о детях российских, которых больше 2 миллионов беспризорников?
Конечно.
Вот здесь вашей гражданственности не видно ни капли. А, ну, мы и на эту тему, безусловно, поговорим в одной из наших программ. Просто сегодня это не тема нашего разговора. И Владимир Алексеевич из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Добрый день, Вероника. Добрый день, ваши гости. Я по жизни усвоил одну простую истину и весьма давно. Потому как человек относится к животным, можно поставить ему диагноз, что он за личность. Поскольку я мотался по просторам нашей родины, как-то так случалось, что животных не удавалось заводить. Но за год до смерти супруги в 2000 году дочка принесла котеночка. Это была девочка трехцветная. Супруга умерла через год, и вот 7,5 лет этот ребенок для меня, именно лекарь от двух болезней меня излечил. И вот я 10 дней лежал в госпитале, ребенок встретил меня, неделю не отходил. И она настолько, чем дольше вот живет она у меня, тем дольше она понимает и меня, и я понимаю ее. Спасибо ей, спасибо вам и спасибо всем тем людям, которые любят животных.
И вам, Владимир Алексеевич, огромное спасибо. До свидания. Наталья Дмитриева.
Да.
Прокомментируйте, пожалуйста, звонок.
Последний?
Да.
Да, замечательный звонок и замечательный человек. И дай бог этому человеку, Владимиру Алексеевичу, здоровья и здоровья его кошечки. Она трехцветная, она счастливая. Когда-то, знаете, в народе говорили, кошка богатка вся в заплатках. То есть она еще его и материально будет поддерживать всегда, всю жизнь.
И Людмила Ивановна из Смоленской области нам дозвонила. Здравствуйте.
Здравствуйте, многоуважаемые. Вы знаете, я не могу сказать, что я люблю животных до сентиментальности, но я их жалею и стараюсь помочь. 17 лет, наверное, уже старый пес, овчарка, не смогла его пристроить в свое время, а сейчас больной присматриваю, да? Двух щенков, щенка и взрослого пса в очень хорошие руки устроила, а пришлось вот кошечку нести, усыплять. И вы знаете, сказали, что она минуты две будет ощущать ужас. И когда я все-таки не решилась отдать ее на усыпление, она не моя была, тоже ничейная, вот, то женщина-ветеринар сказала, да что вы, шутите, когда-то вот цитоном усыпляли, они бились минут 20. Это меня окончательно напугало, и я ее унесла. Но кошечка больна тяжело. Каким лекарством, будьте любезны, сейчас усыплять рекомендует государство или как там обстоят дела?
Ирина, вы, может быть, ответите?
Да, могу ответить. Это как раз ситуация очень тупиковая, потому что то, что рекомендует Минсельхоз в настоящее время, это препарат Килин, который миорелаксант имеет в своем составе, то есть эта смерть вообще-то мучительная. То есть это сродни препаратам дитилин, листинон и аделин, которые действуют таким образом, что животное находится в полном сознании, парализуются дыхательные мышцы, и до 20 минут длится удушье, при том, что ощущение, что животное уснуло. Поэтому, ну, хорошие врачи используют дитилин только на фоне наркоза. То есть во всем мире усыпляют барбитуратами. Это группа препаратов, которые погружают в сон и отключают сознание.
А в России где-то это есть у нас?
Ну, у нас проблема с силовой структурой наркоконтроль, которая почему-то вместо борьбы с наркобаронами полезла в те сферы, где наркоз необходим для лечения людей и животных. Поэтому список препаратов в ветеринарии сужен до безобразия и работы практически нищим. И, конечно, удар пришелся по наркозу.
И еще один звонок. Валентина Леонтьева из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я когда-то стояла у храма, слышу, две старушки говорят. Это лет 20 уже тому назад, в Новосибирске. Говорят друг дружке. Собаку на мать поменяли. Как они будут Богу отвечать? То есть много людей, которые думают так, что собака должна жить в будке на улице и охранять свой дом, свою усадьбу. А кошечка дома. И никто никогда, вот сколько я жила в Сибири, не выбрасывал собак на улицу. А зачем в Москве их разводить? если потом их выбрасывают на улицу. Вот на моего сына напали в районе Щукинской. Порвали ему новое пальто. Я представляю, как он напугался. Отец четверых детей. Ну и пришлось это пальто куда-то отдать, а оно было совершенно новое. Ну, пальто не жалко. Жалко, конечно, животных. И жалко людей, которые не разводят коров, лошадей, свиней, овец, чтобы на случай голода, пожалуйста, было мясо. А если, не дай бог, война или что-нибудь, ведь говорят, что и кошек, и ворон ели, и все, и надолго это вам хватит. Вот, может, мой вопрос вам очень некрасиво покажется, но я вот тоже думаю, что зачем их в городах разводить? В Одессе я жила, там люди ругались.
Валентина, у нас нет больше времени. Наталья, зачем разводить в городах животных?
Да нет, ну, на самом деле животных, таких как служебные животные, такие как овчарки, там, кавказские овчарки, азиатские овчарки, они все живут в вольерах, и они живут за городом. Владельцы в основном, они даже своих щенков не отдадут тем, кто берет, как, что называется, собаку на диван. Но есть собаки-компаньоны, собаки небольшого размера, и их, конечно, они ни для каких клеток и для вольерной жизни они не приспособлены. Это раз. Второе, что можно сказать? Все-таки вот эти вот... Вот хорошо, что женщина это все-таки правильно потом сказала, что пальто, конечно, жалко, но что вот делать с этими бездомными собаками? Понимаете, это я, конечно, понимаю, сейчас времени очень мало, но сейчас очень важный вопрос, который мы потом, может быть, еще раз поднимем насчет бездомных собак конкретно, отдельно. Это очень серьезная тема.
Спасибо. На прощание с пейджера объявление. Кому нужна добрая собака Джулия Метис, живет в Конуре на стройке, звоните по телефону 8-499-267-47-31. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свободы программу «Общественное мнение». В следующем часе программа «Лицом к событию». 70 лет со дня начала Второй мировой войны. Ведущий Данила Гальперович. Повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. В программе «Общественное мнение» участвовали социолог Наталья Зоркова, Наталья Зоркая, Ирина Новожилова, президент Центра защиты животных, прав животных ВИТА, и Наталья Дмитриева, главный редактор журнала «Кот и пес». Вела программу Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы. Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У памятника Карлу Марксу собралось 12 человек.
Судебные приставы не пытались проникнуть на территорию воинской.
Если к сентябрю Иран не даст положительного ответа, мы будем рассматривать возможность...
Подготовлен соответствующий протокол по незаконному проникновению на...
Интересовала комиссия, в каком состоянии находятся лопатки непосредственно...
Свободный информационный...